Перед началом нашего богослужения все вместе будем петь троекратное «Слава Вышних Богу». Перед чтением Слова Божьего молитвой хор исполнит молитвенный гимн «Боже, услышь нас».
Братья и сестры, перед молитвой я прочитаю место Священного Писания, которое записано. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Апостол Павел, писав послание к церкви, находящейся в Ефесах, написал такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Сегодня это Слово Божье, также оно звучит и для каждого из нас. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные». В чем эта осторожность должна у нас проявиться? В том, чтобы дорожили временем. И Павел сосредотачивает внимание церкви, потому что дни лукавы. И действительно, когда мы начинаем размышлять о том, что мы хотели сделать, или то, что предпринимали, может, какое-то доброе дело, кому-то послужить, кто-то, может, хотел покаяться, и постоянно не находится времени. На завтра отлаживает человек. На завтра или еще в другой день как-то буду ждать особого вдохновения, буду ждать особой проповеди для себя. Павел говорит, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумные. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Когда Павел пришел в одну из местностей людей и находился среди людей, которые погрязли в идолопоклонстве, в язычестве, в чтении чародейских книг, которые поклонялись дереву, камню, и он обращается к ним. От одной крови сосредотачивает их внимание, чтобы они могли понять, что Бог делает. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Так говорит апостол Павел, сосредотачивая внимание, что Бог произвел от одной крови каждого человека. И дальше он говорит такие слова, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли. И не найдут, хотя он и недалеко от каждого из нас. Бог дал время для человека, чтобы человек мог в этом времени искать Бога, дабы они искали, не ощутят ли и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Сегодня Бог определил для человека время для обращения к Нему. Время покаяния хочет человек, не хочет. Но Бог сделал со своей стороны все возможное для того, чтобы человек мог прийти к Богу, чтобы услышать о Боге, раскаяться в грехе своем и получить спасение и войти в небо. В Коринфской церкви апостол Павел, когда цитирует место Священного Писания из пророков, о том, что должно наступить время благоприятное, день спасения, лето, которое избавление для всего человечества. И вот он дальше говорит такие слова. «Вот теперь день спасения». вот теперь время благоприятное. Он не говорит, что для вас еще должно прийти это время, время, которое, в котором вы должны покаяться. Нет, он говорит, вот оно теперь пришло, это время. Время благоприятное и день спасения. Но есть большая опасность пропустить это время благоприятное и этот день спасения. Когда Христос всходил в Иерусалим, написано, он заплакал при виде въезда в этот город. И дальше он говорит, о, если бы ты хотя бы все день знал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих. Евреи пропустили день посещения. Они пропустили то время, которое Бог определил для ихнего покаяния. И Бог плакал об этом. Сегодня Господь также обращается через Слово Свое к каждому, может, к тому, который еще никогда не обращался к Богу и ожидает особого дня покаяния для себя. Господь говорит, вот он, этот день, он пришел. Смотри, чтобы не быть в числе опоздавших, чтобы никогда не пропустить этот день. Я помню, когда-то Евгений Никифорович рассказал об одном случае, когда подошла к нему старушка, вышла, покаялась, а потом подошла и говорит, вы знаете, какое самое любимое слово у сатаны? Он говорит, не знаю. Он говорит, завтра. Он говорит, это слово, которое я постоянно в моем сознании звучало, завтра, завтра покаюсь, завтра остановлюсь, завтра исповедуюсь, говорит, довело меня до глубокой старости, с юности моей, хотя я знала о Боге. Он говорит, и только сейчас я могла развязаться пред Господом. Да, сегодня дьявол многих порабощает словом «завтра». Не теперь день этот спасения, не теперь это лето благоприятно. Оно еще должно прийти для тебя, только ожидай, будь внимательный, дождись его. И многие люди становятся обманутыми. Когда Иоанн, говорит, сосланный на острове Патмос, увидел одно из видений, говорит, сильного ангела. Говорит, лицо его подобно солнцу, так он сиял. И говорит, он провозгласил громким голосом, времени уже не будет. Апостол Павел предупреждает, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Человек, который хочет отложить, бойся услышать голос ангела, что времени для тебя уже не будет. Не будет времени покаяния, не будет времени для тебя обращения, Господь не даст тебе слезы. Сегодня Господь тебя призывает, покайся, обратись к Нему. Я помню как-то один из рассказов, не знаю, притча ли это, или аллегория, или быль, или кому-то было когда-то какое-то откровение. Говорит, в царстве тьмы произошло совещание, сатана созвал бесов своих. И вот говорит, встревожен он, что по многим местам происходят вспышки евангелизации, и многие люди от тьмы обращаются к свету. И какие, что они только не делают, не могут заглушить эти вспышки светоча Господня. И вот он обращается к ним. Что мы будем делать? Как остановить людей, обращающихся к Богу? И один советует, надо снова выдвинуть теорию, что Бог – это миф. Он говорит, нет, не годится. Говорит, сегодня уже и история об этом подтверждает, что это не миф, а личность реальная, которая была. Тогда другой говорит, нужно ужесточить гонения, под сильным жезлом сломать верующих, загнать их, чтобы они никогда больше не могли проповедовать о Христе. Он говорит, нет, и этот метод не годится. Посмотрите, сколько сегодня посредством гонений и скорбей пробудились к Богу и обратились. Тогда один встает из злейших и говорит, я знаю, что надо сделать. Надо людям сказать, что есть Бог, что Он любит их. Но что покаяться можно успеть, можно покаяться и завтра. Он говорит, это правильный совет. Идите и делайте, и поступайте так. Внушайте человеку в мысли, его в голову влаживайте мысли, что покаяться можно завтра. Пусть не торопится, успеет человек. Павел предупреждает, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы отложишь на завтра, день тебя обманет. Завтра ты отложишь на послезавтра, а послезавтра может никогда в жизни твоей не повториться. А потом кто-то для себя и услышит отверженный голос, времени уже нету для тебя, не будет. Давайте мы сейчас помолимся, и чтобы Господь, кто еще не обратился к Господу, чтобы дал возможность Господь покаяться в дне сегодняшнем. Аминь.
Со сборника номер 616 споем гимн «Как скоро дни летят вперед», номер 616.
Дорогие братья, сестры, друзья, мы еще находимся все под впечатлением того светлого праздника, того события, о котором возвестили пастухам ангелы с небес. Радуйтесь, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И сегодня наши детки еще желают прославить нашего Господа стихотворениями, песнопениями рождественскими. О том, чтобы мы всегда помнили, не только в этот день, не только в этом событии, но всегда помнили, что некогда пришел на эту землю в образе человеческом Спаситель, Господь Иисус Христос. Сейчас маленький Сашенька расскажет нам стихотворение, которое называется «Спаситель родился».
Спаситель родился, Спаситель живет. Вход неба открылся, и там он нас ждет. Кипитесь, хоть тесно бывает внизу, в отчизне небесной, а тот он в СИЗУ. Аминь.
Аминь. Стихотворение «Светлая ночь», рассказывает Рома.
Святая ночь, как ты сияешь на нашем жизненном пути, ты наши силы подкрепляешь и учишь нас, куда идти. Посланница иного мира, ты вифлеемская звезда из безотрадности пустыни, ключу живому привела. Придите, жаждущие, пейте, да озарит вас ключ живой, он даст несказанную радость, даст утешение и покой. Идите все на клич призывный, Христос Спаситель вас зовет. Кто устоит без благодати, когда судить Христос придет? Святая ночь, как ты сияешь, и в блеске звездном говоришь, как ты таинственной силой к пришельцу вечному манишь. Аминь.
Алиночка нам споет «Я как нежный цветочек».
Я как нежный цветочек, и создал меня Бог, и вдохнул как комочек. Он дыхание смог, не вдохнул, как комочек. Он дыхание смог. Вы считаете сказкой, что я им сотворен, но и ручки, и глазки мог создать только он, но и ручки, и глазки мог создать только он.
Какая ночь, пение, сестра Люба.
Тихая ночь опустила покров над землей Палестины. Звезды лучистые кротко сияют в молчании ночном. Мраком окутаны горы, холмы, леса и долины. Спит Вифлеем, утомленный заботами дня и трудом. Спит Вифлеем, стадо на поле свое охраняя, мирно сидят пастухи у огня, песнею Бога в сердцах восхваляя, ждут наступления нового дня. Вдруг среди ночи им ангел явился, славы небесную их осиял. Ныне Христос в Вифлееме родился, в яслях младенец им ангел сказал. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славя Бога и взывая, слава, хвала Вышних Богу и мир на земле. крайних просторах небес звучала чудесная песнь. Той песни внимали в полях пастухи, а в небе горела звезда Вифлеема над местом, где в яслях младенец лежал. Слава, хвала Вышних Богу несется песня над землей. Бога мы прославим восторженной хвалой. Бог возлюбил весь мир и в Сыне нам дает спасенье. Слава, хвала да звучит Христу на всей земле. Аминь.
Стихотворение «Рождество», рассказ сестра Галя.
В декабре мы спешим Рождество отмечать, день особый для всех, Иисуса рождения. В этот день к нам на землю пришла благодать. Рождества ждут и взрослые дети, взрослые люди и дети. Ждут рождественской ночи, подарков, гостей. Перед праздником дни с нетерпением считают. Зажигают на елках побольше огней. В Рождество всем тепло, хотя снег и не тает. И звучат гимны радости и торжества об Иисусе, рожденном когда-то младенце. И не хочется спать в эту ночь Рождества. Улыбаются люди и мир в каждом сердце. Говорю, в сердце каждом, но это не так. Говорю, все поют, но поющих немного. Говорю, всюду свет, а в домах темнота. Нет, не все в Рождество поклоняются Богу. А по улицам женщина тихо идет, сверток крохотный, нежно груди прижимая, колыбельную сыну тихонько поет. Двери чьи перед ней распахнутся, не знаю. Смотрит в окна Мария, горит пламя свеч, но по комнатах стелится дым сигаретный. Вместо гимнов рождественских бранная речь, и улыбок на лицах, увы, незаметно. По хрустальным бокалам разлито вино, голубые экраны маняще мерцают, и на елках огни. Но, Господь, как темно! Разве так Рождество Иисуса встречают? Говорят о другом и поют о другом, и закрыты дома и сердца на засовы. Смотрит в окна Мария, найдет ли тот дом, где встречать Иисуса сегодня готовы. На руках материнских младенец уснул, а уставшая женщина ищет ночлега. И почти без надежды подходит к окну, смотрит через стекло, занесенное снегом. Постучать, идти дальше, не знает она. В ожидании Богу Мария молилась. За окном слышно пенье, а ночь так темна. Постучала, и сразу же двери открылись. О, как радостно дом Иисуса встречал! Для Христа приготовлены были здесь ясли. Из сердца Марии исчезла печаль. Нет, Спаситель на землю пришел, не напрасно. Если свет Рождества в чем-то доме горит, если слышно еще о Спасителе пенье, если в детских глазах еще радость блестит, если кто-то еще преклоняет колени. Посмотрите в рождественский вечер в окно, посмотрите, как звезды на небе сияют. Почему в доме вашем сегодня темно? Почему Иисуса ваш дом не встречает? Почему между вами и Богом стена? Отворите младенцу рожденному двери. Помолитесь Христу прямо здесь, у окна, и попробуйте жизнь свою Богу доверить. В спящем городе ясли Мария найдет. Ваше сердце пусть будет, пусть яслями этими станет. Радость чудная в дом с Иисусом придет. И прославите Бога своими устами. Аминь.
Он рожден для нашего спасения. Пение молодежи.
Был страх. поделиться местом Священного Писания. Это будет Псалом 89. Я прочитаю с 10 стиха. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Братья и сестры, я глубоко уверен, что это Господь положил вот на сердце и Валентину первым прочитать место. Я тоже готовил о времени, вот хотел это место прочитать, и вижу, что так Господь ведет, чтобы эти места мы сегодня прочитали и поразмышляли, и задумались над временем, и временем, в которое мы живем. И посмотрите, Моисей, человек Божий, он просит у Бога приобрести сердце мудрое. Он просит научиться математике. Казалось бы, но это не простая математика, это математика времени, чтобы научиться исчислять дни так, то есть правильно считать дни так, чтобы приобрести сердце мудрое. И он говорит, что мы теряем дни наши как звук, мы теряем лета наши как звук, и мы поем, что такое наша жизнь коротка, какая наша жизнь, словно звук, словно птицы полет. И быстро проходит, и мы летим. Если посмотреть на всю Вселенную, во Вселенной все движется по своей орбите, траектории, все летит, и Земля летит, и потом в конечном итоге, как автобус, Земля подвезет человечество к трону, к великому белому престолу, и, как уже брат читал, ангел поднял руку и клялся, что времени уже не будет. Моисей просит у Господа, чтобы он научил его. И нам это пример в молитве, чтобы мы просили у Бога научиться так исчислять наши дни, чтобы сердце мудрое приобрести. Оказывается, мудрость сердца от этой математики зависит. Как мы смотрим на время? Научиться исчислять дни, друзья, это не значит, что правильно отрывать листок календаря или записывать что-то, вот, вести дневник личный. Научиться исчислять дни – это значит правильный взгляд на время. Когда мы посмотрим Слово Божие нам открывает людей, которые неправильно исчисляли дни свои, и какое их последствие. В Псалмах написано о нечестивых людях, и написано, что у них в мыслях. В мыслях у них, что они вечные, и земли называют своими именами. Они думают, что они будут здесь долго-долго жить, будут укрепляться, укореняться. И помните, Христос привел притчу о богаче, который говорит, что сделаю с сокровищем моим? Много, собрал я большой урожай, вот что сделаю. Сломаю старые житницы, построю новые, соберу туда все и скажу душе моей, покойся, веселись, много добра я собрал. И что, Господь, божеский ответ, безумный, в эту ночь душу твою возьмут. Кому это все достанется? Друзья, это сердце не мудрое, когда так человек относится к своим драгоценным дням, которым дал Бог. Я скажу, что время, оно действительно обманчиво. И апостол Павел приобрел сердце мудрое, и как брат уже читал это место послания к Ефесянам, «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Братья и сестры, если так задать вопрос, есть ли среди нас те, которых обмануло время уже? Лукаво – это обманчиво время. Есть ли среди нас, кого время уже обмануло? Есть. Кто-то сейчас сидит и сожалеет, и говорит, вот если бы раньше, почему я раньше не читал так Слово Божие, а сейчас уже и зрение плохое, сейчас уже и очки надо, и не могу так много читать, почему я так раньше не ходил на богослужение часто, а сейчас уже и ноги болят, и сейчас уже дома сидит и плачет, думает, обмануло время. Все думал когда-то, потом кто-то сейчас глубоко сожалеет, когда было время сеять семя Божие в детские сердца, они этого не делали, а сейчас дети далеко-далеко за пределами двора Божьего, где-то ходят там в шатрах нечестия, как холодную воду грех пьют, и кто-то сейчас упустил и обманут обманула его время. Думал, пускай попозже подрастет, я ему потом буду влаживать. Но пришло время, нет, время его обмануло. Дорожите временем. Сегодня это время, которое дано нам, друзья, свобода, которая сейчас в нашей стране для проповеди Евангелия, эта свобода не дана нам просто, чтобы мы расслабились и хорошо пожили и повысили свой материальный уровень. Нет, это свобода, это цена крови тех мужей, которые страдали и стенали в узах. Я помню, недавно вы смотрели, показывали, братья сделали слайды, вот фильм «По пути возрождения», по-моему, и там в конце такая как бы вот заставка, показываются двухэтажные, трехэтажные домы, и приводится текст, когда Давиду принесли мужи, пробились к колодцу, принесли ему воды попить, и вот Давид выливает и говорит: «Сохрани меня, Господь, чтобы я пил эту воду». Это кровь мужей сих. Друзья, это время, в которое мы сейчас имеем свободу, это кровь мужей тех, которые полегли там в узах. И хорошо, когда мы в сердце говорим: «Сохрани меня, Господь, для себя сейчас жить. Сохрани меня, Бог». Если мы будем помнить, что это время досталось нашему братству, нашей стране, так, такой дорогой ценой. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Мы посмотрим на мужей веры, которые приобрели сердце мудрое. Апостол Иаков обращается к людям, которые говорят: будем торговать, завтра получать прибыль. И он говорит: послушайте вы, которые так вот говорите. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вы такое говорите, это тщеславие есть. И задает вопрос: что такое жизнь ваша? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Посмотрите, какой правильный и трезвый взгляд на время, на жизнь человеческую. В книге Иова написано: человек рождается на страдание, и чтобы как искры устремляться вверх, как искры быстро взметаются вверх от костра. Вот это наша жизнь, словно вспышка во вселенной, короткая. И вот что такое ваша жизнь? Это пар, являющийся на малое время. Кто-то рассчитывает, у кого-то в мыслях, что долго он еще будет жить, еще он что-то свершит, какие-то подвиги, еще он создаст семью, сам может без Бога, бизнес свой откроет, а потом приду к Богу. Но, друзья, человек, время может его обмануть. Такой человек может глубоко обмануться, и этот обман будет роковой в его жизни. Почему Иисус Христос сказал: наблюдайте за собою, смотрите за собою. Ибо, говорит, как было во дни Ноя, когда люди ели, пили, женились, строили, продавали, ну и так дальше, жизнь кипела. Говорит, и не думали, как пришел потоп. Так будет в пришествии Сына Человеческого. Люди и не думали, говорит, как сеть найдет на всех живущих на земле. Люди неправильно относились к времени. И сейчас Христос сказал, что будет такое. И на многих верующих, как сеть, придет это время. И тогда, как притча о неразумных девах, тоже они скажут: масло не достает у нас. Они не дорожили временем, они не запасались этим маслом. И придет время, когда им будет сказано: отойдите, я никогда не знал вас. Не знаю вас, откуда вы, хотя начали уже стучать. Люди не дорожили временем. Жизнь человека очень кратковременна, и этот отрезок жизни дан человеку, как мы читаем в Слове Божьем, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Для того это смысл жизни, для чего это время дано человеку – поискать Его. Когда-то один стихотворец, и мы поем этот гимн, и там есть такие слова: «Так вот к чему твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей червей». И потом другое место: «И забываешь прах ничтожный, что ты прохожий на земле». Апостол Петр тоже приобрел сердце мудрое и говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу». Посмотрите, он смотрит на жизнь человека на земле, как на пришельца и странника на этой земле. Сегодня многие люди в этом мире, они ищут контакта с пришельцами, инопланетянами. Оказывается, ты сам пришелец тут на земле. Ты гость здесь на земле. И это время дано тебе, чтобы ты определился для вечности, чтобы ты начал стремиться к поиску, к богоисканию. И как мы поем в одном гимне, нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. И как прекрасно, когда человек увидел и осознал, что он здесь гость на земле, что он прохожий. И когда его взгляд правильный, этот человек научился исчислять так дни свои. Многих время обмануло, как брат уже говорил, с вопросом покаяния. Дьявол нашептывает молодым и говорит: «Еще успеешь, еще погуляй. Это для старых, потом покайся, попозже. Там одни бабушки». Брат рассказывал, вот, или это было, по-моему, в цыганском таборе, когда одна душа, она была молодой, пришла на богослужение, Господь влёк ее сердце, и она подходит к молитвенному дому, открыла, а там старушки, там вот пожилые, и дьявол ей шепчет, говорит: «Куда ты пришла? Да посмотри, здесь все бабушки, здесь все старые, иди гуляй, еще есть время». Прошло время, прожила греховную жизнь, состарилась, уже старуха, опять влечет ее, опять подходит к молитвенному дому, открывает, а Господь произвел, посетил эту церковь, молодежи много, открывает двери, молодежь поет, и голос опять: «Куда ты, старуха, пришла уже? Да кому ты надо уже здесь?» Развернулась и пошла. Друзья, посмотрите, дни лукавы, они обманчивы. Один молодой человек к проповеднику подошел и говорит: «Скажите, сколько надо времени, чтобы примириться с Богом, покаяться?» Проповедник говорит: «Ну, где-то минута примерно». А говорит: «А, ну тогда я пошел». Развернулся и пошел. Он говорит: «Подождите, молодой человек, а когда вы думаете умирать?» Он говорит: «Я не знаю». «Тогда не сейчас же кайтесь, потому что вы не знаете, когда вы умрете, и жизнь человека не во власти его, человек может погибнуть». Друзья, я скажу, что те люди, которые ходят на богослужение и часто слышат призыв Божий и не откликаются, сердце становится грубее и грубее к призыву Божьему. Это такая закономерность. И я наблюдаю в церквах молодежь, которые уже по 20 лет, но они еще не каялись, не обращались к Богу, у них сердце все больше и больше черствеет, и в результате уходят. Почему апостол Павел сказал, что ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердец ваших. Ныне день спасения, ныне, вот теперь день спасения, вот теперь день благоприятный для твоего покаяния, для твоей встречи с Богом. Пусть Господь поможет, друзья, тем, которые еще медлят, сделать этот сегодня серьезный, решительный шаг навстречу с Богом. Друзья, будем молиться Богу, чтобы Бог научил нас исчислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое. Ему хвала. Аминь.
Служение хора. Сам Господь тебя зовет.
Отец Божья, кровь.
немножко рассказать стихотворение, которое называется «Две лепты».
Что значит «две лепты»? Ничтожная сумма, сказали в ответ богачи Толстосумы. И что о двух лептах сказать еще можно? Ничтожная сумма, буквально ничтожна. И тот фарисей, что во храме молился, давал десятину и часто постился. Увидя две лепты, лишь мог усмехнуться, за ними на землю не стоит нагнуться. И священник и книжник со взглядом холодным сказали, да будут ли Богу угодны две жалкие лепты какой-то вдовицы, и могут ли в храме святом пригодиться. И многие так бы сказали, внимание, людского не стоит такое даяние. А что же касается общего мнения, конечно, мизерны вдовы приношения, и лишь в той толпе Спасителя очи смотрели на все совершенно иначе. И речь Иисуса людей поразила, она, клавшись здесь, больше всех положила. Тот вывод, как высшее богосуждение, как камень угольный на все поклонения. Ему пусть снимают бедняк и богатый, пусть сердцем смирится высокий и знатный. И все, кто идет в Божий храм с приношением, несите две лепты в глубоком смирении. Аминь.
Вы знаете, что у Господа есть свои планы. И Он хочет каждому человеку говорить что-то конкретно. Вы знаете, у меня такое впечатление, что здесь есть душа или души, которые Бог сегодня хочет что-то сказать именно свое. Вот я не знаю почему, вот, друзья, но вот обратите внимание. Первый брат говорил о времени. Второй брат говорил, не договорясь, о времени. Сейчас будет стихотворение, в котором будет говориться тоже о времени. Значит, задумайтесь, кому он хочет сказать. Значит, у кого-то время, может быть, уже заканчивается. Кому-то подошел этот рубеж. Мы не можем знать, для кого, но для кого-то он уже, наверное, подошел. Задумайтесь. Время не бесконечно. Аллочка, расскажите, Катарине.
Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите старых и седых, скажут вам, земная жизнь не вечна. И от юности до седины длинная не назовешь дорогу. Даны нам Богом дни. Даже 80 лет немного. И бегут, торопятся года, календарные листки сменяя. Не вернется время никогда, пролетают мимо дни с днями. И не важно, сколько проживешь, длинный будет путь или коротким. Важно знать, зачем, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно в ней искать не только хлеба. Важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь спокойно, приближается за шагом шаг к вечному блаженному покою. Господи, пошли нам благодать, свято жить и ложным не преститься, все тебе в труде отдать, и любить, и верить, и молиться. Аминь.
Христос, Христос, пение, брат Артем.
Христос, Христос, к тебе так сердце рвется, горя тоской по дальним небесам, в земной борьбе плач кротких раздается. Христос, Христос, сойди скорее к нам, в земной борьбе плач плач кротких раздается. Христос, Христос, сойди скорее к нам. Грех так открыто, явно торжествует. Твой гимн любви осмеян уж давно. Бегут века, надежды мир волнуют. А сколько светлых дней погребено. Бегут века, надежды мир волнуют. А сколько светлых дней погребено. Но в этот миг отчаянья и муки в душе сознанье ясное горит, что сердце ропот и упреков звуки. Твоя любовь безмерная простит. О, да царит на все твоя лишь воля. Нам дай сил быть верными тебе. Какая б нас не ожидала доля, как не теснил бы враг нас на земле. Какая б нас не ожидала доля, как не теснил бы враг нас на земле.
Вы знаете, вот я посмотрел, и опять стихотворение о времени. Спешите, стихотворение рассказ с таким названием, Саша.
Призыв последний над землей несется, и время быстрой птицей летит. Благая весть еще на души льется. Спешите, о, спешите, люди, жить! Спешите, люди, ныне кровь Христова еще сильна, грехи все ваши смыть. А завтра от земли возьмется слово, и потому спешите, люди, жить! Спешите, с покаянием спешите! Спешите поскорей принять Христа, и тяжкий гнев грехов своих сложите к ногам святым, к подножию креста. Спешите же, стремитесь, люди, к Богу, Он вас научит верить и любить. Вас Бог ведет к небесному чертогу, чтоб вы могли с Ним в вечности пребыть. Аминь.
У дороги лилия цвела, пение. Брат Володя, сестра Нина.
У дороги лилия цвела, пыль над ней не раз кружилась серая. Она во все часы была чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных дорог пусть моя душа Тобой омытая белизной трепещет, как цветок. От греха и зла тобой хранимая пронеслась над лилией гроза. Она осталась серебристая. Я смотрю с надеждой в небеса, а внутри душа моя лучистая. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок. От греха и зла тобой хранимая, помоги мне, Господи, то жить, сохранить, как лилия одежды, верность и любовь тебе храни, укрепляясь в вере и надежде. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок. От греха и зла тобой хранимая, Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок. От греха и зла тобой хранимая.
Все вместе вставши споем номер 665. В час, когда труба Господня, будем петь один куплет. Номер 665.
И время всякой вещи под небом. Ни в чем так человек не преуспевает, как в том, чтобы нарушать время, в неумении его исчислять. Иногда Господь нам говорит: подожди, еще не время. Мы торопимся. Там, где надо торопиться, там, где Господь зовет, человек медлит. Поэтому очень важно сегодня действительно научиться исчислять время правильно. Не торопиться, ждать своего времени и торопиться тогда, особенно в вопросах спасения. Братья и сестры, может быть, сегодня у меня будет особое слово, поскольку к этой проповеди я готовился очень долго, 50 лет. Те истины, которые Бог мне положил на сердце, открыл, я понимаю сейчас, что Господь от самого рождения вел к познанию этих истин. Поэтому для меня это слово дорого, и хочу поделиться с вами этим словом. Прочитаем три места Священного Писания. Книга Псалтырь, 27-й Псалом, 7 стих. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песню моею». Псалом 45, второй текст прочитаем. Второй стих. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Книга пророка Исаии, 50 глава. Прочитаем с 5 стиха. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, стань вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня?» И еще один текст прочитаем. Это книга «Послание евреям», 13 глава. Мы, 6 стих. «Мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Братья и сестры, сегодня мы порассуждаем о великом имени нашего Господа, Господь помощник. А почему помощник? Кто главный, тот, кто делает или кто помогает? Да, на земле человек поставлен, чтобы делать дело. В семье, в церкви, трудиться на земле. Бог не будет вместо нас трудиться, но Он говорит, я буду помогать тебе. А что мы значим без помощи Божией? Ничего. И поэтому мы опять приходим к мысли, все-таки Бог главный. Лиши нас помощи Божией, и мы беспомощные. И в то же время Бог считается с человеком, которого Он поставил на этой земле управлять всем. Но свою помощь обещает. Господь – помощник мне. Он был искушен во всем и может искушаемым помочь. Иногда добрый человек говорит так: «Я понимаю тебя, но не могу ничем помочь». Братья и сестры, Господь и понимает, и может помочь, и хочет помочь, и предлагает помощь, и никому еще не отказал в помощи. Мы многие места Священного Писания и примеры приведем, а я сейчас хотел бы немножко так вот порассуждать на тему, мысль о том, что многие говорят: «Да, хорошо, что вам Бог помогает, а мне Он не помогает». Может быть, и здесь кто-то думает, что Господь не помогает мне, что Господь оставил меня. Почему мы так думаем? Я хочу обратить внимание на две причины. Потому что вообще труд помощника, он незаметен. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, то женщину Он назвал, первое имя Бог ей дал. Адам потом ее назвал Ева, жизнь, а Бог ее назвал помощницей. Это великое имя. Имя, которое сам Бог носит. И труд великий. Но в семье как бывает? Если муж, хозяин дома, глава семьи, поработал целый день, он может показать: вот посмотри, вот огород скопал, или вот забор поправил, или вот, пожалуйста, кирпичную кладку, или еще вот моя работа. И спросить у помощницы: чем ты занималась целый день? трудно показать работу помощницы. Скажет, я кушать готовила. Пришли, покушали, и опять нет. Я посуду мыла, покушали, опять гора посуды. Я порядок наводила, дети пришли, внуки, кто постарше пришли, и опять порядка нет. Чем ты занималась? Потому что труд помощницы надо заметить. И многие замечают тогда, когда остаются без помощницы. Начинают понимать, что значит помощница. Практически это человек, на котором держится дом. Но работа ее незаметная, но жизненно важная работа в доме. И помощь нашего Господа, она тоже незаметна, кажется. Ну, вот старец уже Самуил говорит, до сего места помог нам Господь. А мы можем сказать, а где тебе, Самуил, особо Господь помогал? Там ни особых чудес не было. А с детства, когда его мама привела в храм, разве Бог не помогал ему выжить, выстоять, научиться? А дороги, служения, разве не помогал ему Бог? Он видел эту помощь Господа. Израилю показывает, посмотрите, у нас есть Бог-помощник. Как хорошо замечать помощь Божью, помощь ближних, помощь церкви, в семье. Не так давно жена поехала на несколько дней по одному вопросу. Ну, я говорю, ну что ж, уже опыт есть определенный. Пожалуйста, справимся. Ну, я готовил борщ. Конечно, трудная эта работа. Особенно, когда на человек 8 надо готовить. И ребята, которым по 20, 18, 17 лет готовить. Я вспомнил Евгения Никифоровича, который на одном бракосочетании он говорил так, что еврей начинает день с молитвой. Господи, благодарю тебя, что я не женщина. А я когда полдня варил борщ, я тогда сказал, Господи, благодарю тебя, что я не женщина. Оказывается, это сложно, это трудно. И чтобы не подгорело, и когда там звонят, там что-то просят, туда надо, и вот забегаешься, я думаю, да нет, я лучше, не знаю, две смены подряд отработать. Труд помощника, труд помощницы, он очень тяжелый труд. Ее труд встречать и провожать. А без этого столько потерь в жизни. Я хочу привести пример семьи Ревеки, Исаака и сыновей, Исава и Иакова. Пришел уставший с охоты, с работы. Это труд его был, работа такая была у Исава. Зверолов он был, охотник. Пришел домой уставший. Кто его должен встретить? Он еще не был женатым. Его должна встретить мать. А она не встречает. Он к брату пошел, а брат суп готовит. Дай мне покушать. И продал первородство. Вот что значит помощница, которая не исполняет свой труд. Сколько там потерь было. Я вспоминаю, когда мне было 17 лет, и я работал... Ну, такая нелегкая для мальчишки работа была, кузнец ручной ковки, а потом перешел в литейный цех, потому что там очень хорошо платили, но очень тяжело там было, на выбивке особенно. Я помню, я пришел домой после второй смены, первый раз, когда там набегался, у меня ничего не было, кажется, чтобы не болело. И когда я зашел домой, все уже спали, отдыхали, и мама только не спала. Встретила меня и говорит, сыночек, ты устал? Я обняла. Я постоял так немного. И жизненные силы возвращает мать, возвращает жена, возвращает дочь. Она помощница, она только прикоснется. Она станет рядом. Это малое в жизни нашей. Но кто познал Бога, который рядом станет? когда в молитве прикоснешься к Нему, когда в молитве сила эта передастся тебе, и ты скажешь: Господи, Ты скорый помощник в бедах. И Авраам, он имел такую помощницу. Он познавал Бога, и через семейную жизнь, обстоятельства, он тоже познавал величие Бога, потому что у него была добрая жена. Он мог сказать ей: замеси 30 муки. Она месила муку, она готовила, он уходил. Он с сыном уходил, чтобы там жертву Богу принести. Она его провожала, она его встречала. В конце года у нас, мы отмечали в семье день рождения бабушки, мамы, жены, которая уже отошла в вечность. И мы утром так говорили, ну, вспомнили, помолились. Мне очень понравился сын старший, а он поехал на занятия, ну, там, где он учится в университете, и заехал, купил 3 розы, и заехал на кладбище. И потом говорит: папа, такая картина была, говорит, 10 утра, тишина, никого нет на кладбище. Нашел я бабушкину могилку, чтобы положить цветы, подхожу, стоит дедушка, и тихо плачет. А он говорит: как мне не хватает ее в служении. Она всегда встречала меня и провожала. Я был намного, говорит, чувствовал эту помощь. Мне легче было намного служения совершать. Мы вчера с ним ездили на соседнюю область, на братское общение. И он спрашивает: как ты спал? Я говорю: да что-то плохо спалось. Он говорит: а я до 4 утра не спал. И говорит: мне легче было, когда была жена рядом и молилась. Я сразу хочу, почему я привожу эти примеры? Для того, чтобы мы оценили помощниц, помогающих, и в то же время поняли, не случайно Бог дал имя такое жене — помощница, потому что Бог желает, чтобы мы познали, Он — это только слабое отражение Его любви, Его заботы. Бог – помощник. Он тоже незаметно совершает труд. И внимательный человек только заметит, как Бог помогает. Еще одна причина, почему люди не замечают Божьей помощи. Или думают, что Бог не помогает. Или думают, что Бог вообще оставил меня. Некоторые думают так, что Бог вообще меня не любит. Было время в детстве, я так тоже понимал, что есть у Бога любимые и есть нелюбимые. Я относил себя к числу нелюбимых. Почему? Потому что Божья любовь – это отцовская любовь. Она материнская, она превыше материнской любви. И Христос говорил когда-то, что забудет ли мать грудное дитя свое? Если она забудет, я не забуду, говорит Господь. А любовь Божья и отцовская. А как проявляется отцовская любовь? Я попрошу, чтобы хористы немножко помогли мне. Давайте мы вспомним, перечислим гимны, песни, которые мы поем о матери. Пожалуйста. Как? «Мама – это имя мне мило, мамочка моя, милая моя, берите своих матерей». Еще. «В розовом царстве далекого детства». «Мама, это имя мне мило».
«Счастлив я, что на земле».
«Счастлив ты, что помолиться там о молитве матери». Много гимнов. Давайте перечислим песни об отце. Ну, это о Боге. А об отце? А что, отцы не любят разве, а? Как? Ну, вот так вот знак вопроса здесь. Что знаем мы об отцах? Почему об отцах песни мало? Ведь отцы тоже любят. Ведь отцы тоже страдают. Ведь отцы тоже плачут. Потому что отцовская любовь, она своеобразная. В чем она проявляется? не ходи, нельзя, вставай, учись, иди работай. Разве об этом стих напишешь, а? Я часто вот привожу так пример. Как-то я позвонил о том, что я приеду где-то к обеду домой, но у меня получилось приехать раньше. Я приехал рано утром, в 7 утра в доме тишина. Никто не в школу собирается. Я говорю жене, а почему дети, что уже ушли так рано в школу? Нет, они не встали. Почему? Миши на второй урок, у того сегодня вообще уроки такие можно пропустить, у того. Я им разрешила. Я говорю, нет, не пойдет так. Захожу, а ну дети, вставайте. Встали они с неохотой. Кому они напишут песни, а? Маме, за то, что пожалела. А папе? Вырастут и напишут песни. Скажут, папа, спасибо тебе, что поднимал нас. Что работать заставлял. Спасибо тебе, что ты наказывал, что учил. Спасибо. Это потом скажут. Меньший сынок, ну, часто, особенно, когда у меня дома не бывает, он так возле мамы любит и говорит, я буду возле мамы спать. Я говорю, а почему, сынок? Мама тепленькая, мягкая такая. Я говорю, сынок, тебе пора закаляться. Кому он напишет песню? Мамочке, которая теплая и мягкая. А потом поймет, что и отец, и отцовская любовь нужен. И отцы любят. Мы не понимаем Божьей помощи. Бог помогает нам. Он учит нас. Он преподает нам уроки, а мы думаем, что Бог против нас. Кого Бог возлюбил? Мы читаем, так написано, что Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Мы можем сказать, Господи, твоя ненависть на любовь похожа. Исав не хромает. У него все с детьми благополучно, а Яков отрабатывает за жен, хромает, дети непослушные, но зато он стал патриархом, он много испытал, он пережил много. И тот, кто много пережил, он откровение имеет Божье. И Иаков мог в конце только может сказать жизни своей о том, что действительно, как Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. 17-й псалом мы читаем. Ты расширяешь шаг мой. А как Бог шаги его расширял? Сужал их. Это шаги веры. Для того, чтобы вера была у человека, их шаги надо сужать. И вот так Бог поступал. И мог Давид, и Авраам мог сказать, Иаков мог сказать, Исаак, и все могли. И мы можем сказать, Господи, ты нас не любишь. Господь говорит, люблю. А кого люблю, того наказываю, воспитываю. Мне как-то пришлось беседовать с одним несчастным человеком. Он настолько озлоблен был, настолько такой неподступный, настолько несчастный. И вот подойти с ним побеседовать очень трудно было. Я подхожу, говорю, я бы хотел с вами побеседовать. Что ты, говорит, мне можешь сказать? Что ты можешь мне сказать? Я столько испытал в жизни. Я говорю, ну, скажите, что вы испытали? Я, говорит, рано отца лишился. А я говорю, а я прожил вообще без отца. Не помню его. Он говорит, у меня трое детей. Я говорю, у меня только своих пятеро. Меня чуть не посадили несправедливо. Я говорю, а меня посадили. Я, говорит, инвалид третьей группы. Я говорю, инвалид второй группы. Ну, говорю, еще, что вы перечислите? А я вам скажу, назову то, что я испытал, а вы не испытали. Вы не знаете, как хорошо быть с Богом. Вы не знаете, как Бог помогает. Вы не знаете, что Бог хочет помочь вам. Вы ожесточились. Вы думаете, что Бог против вас. Братья и сестры, я тоже не понимал. Я тоже задавал вопросы, Господи, зачем мне это? Не так давно мне хотелось кричать, Господи, зачем? Господи, почему? А сейчас могу сказать, благо, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим, чтобы получить откровение. Господь ведет нас особым путем. Волхвы пришли, поклонились Господу и лишились чего-то. Они отдали ему дары золота, ладан и смирну. А взамен что получили? откровение. Впервые они узнали что-то дороже золота. Они пошли иным путем. У них теперь опасности меньше. Им не надо к Ироду идти. У них вопросов меньше, они откровение получили. А за откровение нужно платить. Советую купить, говорит Господь, у меня золото. Чем купить? Отдай. Что-то нужно отдать, что-то Господь берет у нас, а мы говорим, Господь не любит. Нет, любит. Он помогает нам. Кому Господь помогает? Мы читаем в первой книге Паралипоменон, в 15 главе, 26 стихом, слова такие. «Бог помог левитам, которые несли ковчег». Да, это нелегкое служение левитское. Священников, трудное служение. Левиты несли ковчег на плечах, таков был устав, порядок, а идти надо было большое расстояние, а здесь еще жертвы приносили, остановки делают, а левиты стоят, выдержат их плечи. Бог помог им. Иногда удивляешься, иногда кто-то говорит, я этого не переживу, я этого не вынесу. Я помню, Валя Германюк, когда умер Гриша, и она говорила, я не переживу. Пережила. Почему? Есть еще Бог, который помогает. И хорошо, когда мы знаем это и рассчитываем на это. Бог помог левитам. Здесь Оза ранее, он решил так, что я буду рассчитывать на помощь Божью. Он поставил ковчег на колеснице, и без Бога мы сделаем торжественно и легко. Получилось у Озы? Ничего не получилось. И ковчег стал клониться, падать стал его держать и умер. Иногда человек думает, я без Бога. Мы уже знаем с вами, мы проходили это в истории. Помните, мы новый мир построим. Без Бога построили? Ничего не получится у человека без Бога. Я вспоминаю, в 1966 году наш класс повезли в Краснодон. Ну, Краснодон – это молодогвардейцы, это имена такие знаменитые, не буду их называть с этого места. Вот. Это был пример для всей молодежи. А нас с братом не взяли, поскольку мы из верующей семьи. Говорят, вы недостойны. Но я тоже немножко по-мальчишески так завидовал. Вот, думаю, они в Краснодон увидят все это. Приехали, столько впечатлений у них. Вот это да, вот это подвиг, это пример. Прошли годы, а когда Кошевой приехал в Краснодон живым, увидели и поняли, обманули. Это не подвиг, оказывается. Не помогло это молодежи. Я вспоминаю, в этом же году меня повезли в Краснодон. Первый раз было у Ритиковых молодежное общение, и там я первый раз осознал, что я грешник, и что Господь умер за меня и покаялся. И там, где нам кажется, что нас обходят стороной, братья и сестры, оказывается, нет, не обходит Господь нас. Потому что действительно Господь знает, что нам нужно. Господь помогает нам, иногда лишая нас чего-то. Потому что если бы я тогда поехал, если бы взяли бы, может быть, я тоже уверовал бы тогда в эти все идеалы. Иногда мы чего-то лишаемся, чего-то не имеем, тоскуем, страдаем и говорим, ну почему у меня это нет? Тебе Господь помогает. Он для тебя лучшее приготовил. Подожди немного. У Господа есть три варианта на наши просьбы. Да, нет и подожди. И Господь обязательно откроет тебе, но у Него есть нечто лучшее. Господь помогает всем, кто несет тяжести служения. А если мы оступились, а если мы нарушили волю Божию, а если мы согрешили, Если мы попросим у Господа, будет Он нам помогать, братья и сестры? Мы читаем удивительный пример во второй книге Паралипоменон, 18 главе, 31 стих, за Иосафата, царя Иудейского, который верно служил Богу, а потом уклонился и пошел на сторону Ахава, и пошел Ахаву помогать. И когда он был в опасности, в смертельной опасности, там такие слова записаны, но Иосафат закричал, и Господь помог ему. Если ты оступился, если ты не так жизнь свою прожил, закричи сейчас. Скажи, Господи, погибаю, не откажет он. Вспомним, давайте мы тонущего Петра, когда он закричал, Господи, я утопаю. Что Господь сказал ему? Он руку ему протянул, он поднял его, он спас его. Он скорый помощник в бедах, он не говорит. Мы иногда говорим, ну вот не надо было туда ходить, не надо было то делать, а теперь... Это твои проблемы. Сегодня это слово самое распространенное. Это твои проблемы. Господь никогда так не скажет. Раз ты закричал, Он придет тебе на помощь, без упрека, спасет тебя, поможет тебя. Только не иди больше. Он только одно тебе скажет. Иди и впредь не греши. Он помогает не только добрым, хорошим, послушным. Он несчастным помогает тоже. Каждый человек может рассчитывать на его помощь. Господь не только помогает нам, братья и сестры, это особая тема. И много примеров. Вот сейчас, если бы каждый вспомнил, сколько раз Господь помогал тебе, сколько раз Он миловал, сколько раз приходил на помощь. Но Господь к этому служению призывает и нас. Мы читаем книги Иисуса Навина в первой главе, 13 и 14 стихи, удивительные слова, где Господь обращается к тем, которые уже получили наследие в обетованной земле и успокоились. Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам сию землю. Все могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас. Успокоились, полтора колена израильских, все, семьи живут, каждый имеет свой участок, удел, а братья, их семьи еще не в обетованной земле. Они еще ее не получили наследие. И что Господь говорит? Иди, помогай братьям твоим. Может быть, в нашем собрании семьи, где у кого все дети верующие, время радоваться или время свысока смотреть на других, ты успокоился? Помогай тем, кто высматривает на те двери и ждет, придет ли сегодня сынок на собрание или дочь. Кто ждет покаяния своих детей, если ты успокоился, то теперь Господь говорит, помогай братьям, помогай другим, помогай тех, у кого дети неверующие, кто долго плачет, поплачь рядом с ним. Это призыв Господень, это первый призыв, который Господь озвучил устами Иисуса Навина народу израильскому. Это призыв, это принцип жизни народа Божьего должен. Ты успокоился, помогай другому. Апостол Павел в Македонию, это, собственно, Европа, это наша часть с вами. И как Господь позвал его, пристал македонянин во сне и говорит, приди и помоги нам. Братья и сестры, сколько сегодня такого зова, сколько сегодня ждут, где вы, познавшие радость спасения, где вы, омытые кровью Христа, или вы не видите наших мучений, или вы забыли заветы Христа, где вы? Приди и помоги. Я часто вспоминаю друга юности, и вот не могу успокоиться, хочется его найти. Мы дружили, собственно, даже не юности, а отроческих лет. И потом несколько лет я ничего о нем не слышал. И вот получаю письмо. Письмо его почерком. Я его, когда распечатал, а там пол листка, тетрадного листка. И только ни здравствуй, ни до свидания, четверостища. Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей, бурях жизнь, надломлены крылья, помоги мне молитвой своей. Братья и сестры, сколько таких зовов сегодня, сколько нуждаются сегодня, чтобы за кого-то вспомнить в молитве, за кого-то помолиться, сколько сегодня тех, которые в отчаянии, не могут что-то пережить. Помоги молитвой. Сказать в упрек что-то можно, но помоги молитвой. Это зов, это призыв. Разве Господь не пришел на эту землю, чтобы помочь нам? Он искал несчастных. Когда был великий праздник иудейский, мы читаем, евангелист свидетельствует, все, ну, праздник, это праздничные богослужения, это праздничный стол, это встреча с родственниками, друзьями. А куда Господь пошел? В купальню Ефезда. Там были несчастные, и там был человек, который около 40 лет, одинокий, никто не помогал ему, другим помогали, а ему не, все отказали в помощи. Он говорит, я не имею друга. И Господь подошел к нему, хочешь ли быть здоров, Господи? Хочу, но кто мне поможет? И Господь говорит, я пришел помочь несчастным. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он всем помогал. Братья и сестры, в этом суть христианства, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Мы читаем в первой книге Паралипоменон, 12 главе, когда Давид много пережил от Саула, когда он пережил от Авессалома, сына своего, много несчастий, Израиль обратился и пришел в лице 30 сильных и других мужей. И вот один из них, представитель, Амисай, воскликнул Давиду и приветствовал его так. «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим». Почему израильтяне расположились к Давиду? Они увидели, Бог помогает ему, и сотрудники его, они стоят друг за друга. Хотя их и мало, хотя Израиль – это большинство, а Давид – это меньшинство. Но все обратились, потому что хоть их мало, но они помогают друг другу. И захотелось им, Израилю, иметь такого царя, такого вождя. Братья и сестры, пусть церковь в малом числе, но это дух помощи. Прийти на помощь, не оставить никого одиноким со своим горем, бедой, страданием души, стать рядом. Это дух Христов. И если это будет, это располагает людей приходить в такую церковь, где связаны этим, этой любовью помогать друг другу. Мы читаем в книге чисел, в закон записан Божий такие слова о левитах. Те, кому за 50 и больше, могут помогать братьям своим. 50 – это опыт, это уже за плечами время переживаний, ошибок, уроков, страданий. Время, когда Господь научил многому. Зачем? Чтобы ты теперь помогал. Тебе за 50, есть у тебя опыт, помогай. Не может физически, не можешь пойти, ты можешь посочувствовать. Ты можешь в молитвенном доме просто глянуть с теплотой. Может руку протянуть, и это тоже будет помощь. Можешь помолиться, тебе за 50, 80, 90, 70, твое служение, помогай, помогай. Апостол Павел пишет Тимофею юному и Титу, чтобы учили молодых, чтобы старцы, старицы передавали опыт и в семейной жизни учили, наставляли и пример показывали, помогали. Как начинал свое служение Саул? Благословенно начинал служение. В Иависе Галаадском случилась большая беда. Пришел Наас Аммонитский и захотел поработить этот город и эту землю. И они обратились, говорит, отступи от нас. Он говорит, я отступлю, но у каждого выколю правый глаз и положу бесчестие не на город, на всего Израиля. Как унижают ближнего, и не вступися, это бесчестие наше. И когда Саул об этом услышал, воспламенился дух его, и он собрал Израиль и помог. И жители Висагласко так говорили Наасу Аммонитскому: если никто не поможет нам, тогда мы выйдем и сделаем с нами, что хочешь. Но пришли, но помогли жители Висагласко. Братья и сестры, сегодня многие в опасности. И если никто не поможет, и сколько остаются без помощи, пусть Господь нам даст, чтобы мы никогда не проходили равнодушно. Мы делаем это себе. Мы делаем это для себя. Это все вернется нам. Я не хотел бы много времени занимать, но несколько слов коснусь. Почему это случилось с жителями Висагласко? Вы помните, в Гиве Вениаминово, когда случился грех, и когда весь Израиль собрался, жители Висагласко не пришли на помощь. Сегодня ты отказал в помощи, завтра будешь нуждаться сам. И хорошо, что Саул не поступил так. Вот вы когда-то так, и мы тебе не будем помогать. Он вышел на помощь. Но Саул помог жителям Висагласко. А помните, когда 5 внуков Саула и 2 сына были казнены, кто ночью похоронил их? Кто от бесчестия избавил дом Саула, чтобы не были тела брошены на попрание? Жители Висагласко. Как все связано? Саул помог в свое время и снял бесчестие. И жители Висагласко по истечении многого времени помогли потомкам. Братья и сестры, если мы сегодня родители, помогаем, добродетельные, как Корнилий, молитвы и милостыни пришли на память, мы накапливаем детям нашим. Я хотел бы сказать, дети, хорошо, когда будете помогать родителям, хорошо, когда кто-то заметит, как устал отец, как устала мать. Кто подметет, помоет полы, посуду, поможет в чем-то доме, все это придет благословением. Бог будет благословлять в учебе, Бог будет благословлять в семейной жизни. Бог не забудет, сказано так, не забудут ни одного из дел твоих. Каждую помощь Он ценит, потому что Он помощник, Он носит это имя. И если кто рядом с Ним станет в этом служении, Он вознаграждает такого человека. Но хочу предупредить, сказано так и в эфире: если ты не придешь на помощь, то дом, ты и дом отца твоего погибнете. Мы это все делаем для дома нашего, не только для себя. Это распространяется благословение. Или же наоборот, когда человек закрывает глаза на беду ближнего, он от дома своего благословение отвращает. В книге пророка Исаии, 41 глава, переломная глава, так богословие ее называют, начиная от 41 главы, начинается обетование, самые великие обетования. Обетование об Иисусе Христе, каждая глава глубже и глубже раскрывает. Почему? Почему Бог открывает народу своему? Что случилось с народом Божьим? Братья и сестры, мы иногда говорим, вот собрания, ну не всегда благословенные, не всегда проповеди, не всегда есть такие свежие мысли. От чего это зависит? Проповедники плохие? Нет. От нашего состояния. Что случилось в Израиле? Какая перемена? Посмотрите, я некоторые выдержки только прочитаю из 41 главы. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Отношение друг к другу изменилось. Крепись, брат. Ободрись, брат, не опускай руки, пожалуйста. Дальше. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающие листы молотом, говоря о спайке хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Кузнеца каждый соработнику говорит, харистам, молитвенникам, хорошо, ты хорошо сделал, ободряет, не критикует. Сегодня дух критики. В этом мире почему нет успеха и благословения? Посмотрите, каждый поношением занимается, поносит друг друга, критикует друг друга, унижает перед всем миром. А если это будет в семье, критиковать мы начнем друг друга. А если это в церкви, мы лишаемся благословений. И когда Израиль обратился друг к другу навстречу, и каждый ободрял друг друга, каждый помогает своему товарищу. Посмотрите, читайте 42 главу. Вот отрок, которого держу за правую руку, начинается откровение Иисуса Христа в этой великой книге для народа израильского, потому что состояние их, они помогают друг другу. Апостол Павел в послании Римлянам, 16 главе, свидетельствует, представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконицу церкви Кенхрейской, примите ее для Господа, как приличным святым, и помогайте ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому. Помощницей многим. Что могут сестры, что могут старицы? Они могут помощницами быть многим молодым друзьям, молитвой, добрым словом. Помните Анну, которая служила постом и молитвой, день и ночь служила в храме. И когда ее не стало в храме, когда она отошла в вечность, этот храм стал пустым, он быстро опустел, потому что нет помогающих. Братья и сестры, для того, чтобы с этого места были откровения Божьи и проповеди назидательные, нужно помогать. И мы можем помочь молитвой, добрым словом, утешением. Бог помогающий, и Он желает видеть церковь, помогающую друг другу, помогающим несчастным. Братья и сестры, особенно сестры и братья, которые еще не состоят в браке. Если кто-то скажет, что я об этом не думаю, неправда. Человек так устроен, он должен об этом думать. Бог создал его для этого. Но кто хочет иметь послушных детей? Не критикуйте родителей, у которых дети непослушные. Сегодня трудное время, время, о котором сказано, дети будут непокорны. Если бы посмотреть, если бы увидели сердце отцовское, материнское, оно все в ранах, помогайте. Если кто возьмет хоть одну семью и будет молиться за непослушных детей, Бог вознаградит послушными детьми. Мне как-то пришлось быть на бракосочетании и такое пожелание давать молодым друзьям, чтобы они не критиковали, а помогали. И когда мы ехали из служения, мне пригласил регент церкви машину, говорит, давай заедем ко мне в гости, мы едем. И он мне говорит, с женой вместе они, и говорят они, вот остановка, которую мы проезжаем. Мы ехали в собрание, как-то, говорит, полгода назад. И на этой остановке сидели молодые люди, неверующие, шумно так вели себя, и сидел тут сын диакона. Мы посмотрели и говорим, разве ему здесь место, а еще сын служителя? Куда же отец смотрит? Отец смотрел, отец исплакался весь с матерью. Говорит, покритиковали, а теперь, говорит, он уже покаялся, а наш сын сидит здесь. Бог дал нам испытать это. как это больно оказывается, как это горько оказывается. То, что мы говорили за других, то мы испытали. Зачем мы увидели его здесь? Для того, чтобы прийти домой и поплакать, и помочь родителям молитвами. А мы вместо этого просто осудили. Братья и сестры, если мы увидели, помоги лучше. Если я осудил, выпьешь эту чашу сам. Если помог, и тебе Господь поможет. Не оставит без помощи. Итак, особенно хочу обратиться ко всем нам, братья и сестры. Пусть вера наша сегодня укрепится. Ободримся упованием на Господа. Нет такого вопроса, в котором бы Он не помогал. Я хочу к самому больному вопросу опять вернуться. Дети наши, что мог сделать Иаков? Он выплакал глаза свои. Что мог делать Исаак, когда братья возненавидели друг друга? Когда старший сказал о меньшем, я убью его. Как отцу это слышать? 20 долгих лет. В послании евреям сказано, верою в будущее Исаак молился. Разве Бог не помог? Разве братья не обнялись? Разве они не встретились? Разве Иосиф не обнял братьев своих, и они не плакали все? А когда Иаков уже ничего не мог сделать, и он увидел в будущем в сыновьях своих Дана, от которого произойдет антихрист, что он сказал? Его последняя молитва была – на помощь Твою надеюсь, Господи. Надейся на Господа. Уповай на Него. Он совершит. У меня, когда дедушка умирал, перед смертью мы увиделись. И он предсказал, до минуты, день, час и минуту, когда он отойдет в вечность. И так это случилось. Но перед этим он мне сказал, внучек, я все время молился о моем сыне, говорит. Я прошу тебя не оставлять дяди Павлика. Он будет членом церкви. Дедушке 8 лет, в живых уже не было. А я вспоминал и смотрел на дядю Павлика. Далекий-далекий от Бога человек. Прошло 8 лет, и он стал членом церкви. Искренним, богобоязненным. На помощь твою надеюсь, Господи. Вот куда мы можем обратиться. Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя. Если даже никто не поможет, обратись к Богу. Он не оставит. Есть вера, которой ни расстояние, ни время, ни смерть, ни жизнь, ничто нас не отлучит от любви Божией. Смерть может на время только уста замкнуть. У Бога есть чаша молитв, эти молитвы пред Богом живы. И они там говорят, матери, отцы, которые умерли, а молитвы живые там. И они говорят, с верой произнесенная молитва. Мы иногда думаем, что я могу сделать, я уже ничего, я умираю. Как же будет сын мой и дочь погибшими? Уповай на Бога, надейся на Бога, Он помощник, возведи очи к горам, обратись к Богу. Может, кто нуждается сегодня в особой помощи, может, кто погибает, может, кто в отчаянии сегодня, можешь пройти и сказать, Господи, как Иосафат, закричи сейчас и скажи, Господи, помоги мне. Помоги, я утопаю. Не откажет тебе Господь в помощи. Церковь помолится. Сегодня Господь предлагает нам помощь. Обратимся к Нему в коротком молитве с нуждами. Если кто нуждается в особой помощи, приди и скажи, братья и сестры, помогите молитвой. Помогите, поддержите меня в моих трудностях. Господь призывает нас к этому. Надеяться на Его помощь и помогать друг другу. Аминь. Будем молиться.
Служение хора, как любящий отец.
Thank you. Дорогие братья и сестры, наше служение подошло к концу. Будем заканчивать. Я хотел бы еще немножечко остановиться о времени. Как в одном стихотворении сказано, с годами время сводит счет, а в сердце радость неземная. Друзья, скажите, кто еще Христа Спасителя не знает? Сегодня Господь привел вас в наше служение. Сегодня Он говорит о том, что так время быстро пройдет. И Господь сегодня стучится в ваше сердце. Сегодня Он призывает: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас». Только в Боге успокаивается душа моя, только в Нем находим утешение. Поэтому, если кто желает сегодня покаяться, сказать: «Господи, прости меня, я хочу стать и быть Твоим детем», вы можете подойти сюда, и мы с вами будем совершать молитву. Небо будет радоваться о вашей спасенной душе. Если есть такие души, которые желают покаяться, вы можете, еще несколько минут осталось нашего служения. Поэтому пусть Господь поможет. Мы сейчас будем молиться. Слава Господу, что Он дает нам прекрасную возможность приходить и слушать Слово. Но вы наши помощники. Если вы нам не будете помогать, мы не будем и трудиться так, как должно. Поэтому сегодня много мы слышали, что такое помощники. Это самую большую работу выполняют. Вот, и поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы поистине могли помогать друг другу. Вот, и быть на том месте, на котором Господь поставил нас. Сейчас для того, чтобы Господь благословил нас, мы приготовим наше сердце для принятия этой духовной пищи, которую Он уже приготовил. Нам остается только принять. Я думаю, что после утреннего служения, наверное, еще во многих эта проповедь в нашем уме, в нашем сердце. Вот, и дома мы, наверное, рассуждали. Это те, кто готов был принять. А те, кто не готов был принять, он ничего не помнит. Что утром? Да, было собрание, говорит, да и все. Вот спросить сейчас, ну, кого-нибудь, ну, будет стыдно, я не буду спрашивать. Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы Господь благословил нас, мы встанем и будем просить благословения.
Началом нашего служения общим пением споем троекратное «Слава Вышних Богу и на земле мир». Прочитаем, споем общим пением номер 592. «Младенца дал нам вечный Бог». 592.
Oh, братья и сестры. Перед молитвой я прочитаю это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 15 стиха. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Дорогие братья и сестры, я тоже не договаривался, вот хотел бы немножко сказать о времени. Братья утром говорили о времени, что Бог дает время, и его нужно использовать, это время. Потому что время, оно проходит. Если ты его не используешь, то будет в ущерб тебе. Мы здесь знаем, что Иисус Христос пошел к колодцу и встретился с женщиной, и начал там беседу. И вот она говорит в 15 стихе: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Хотел бы сказать, что у Бога есть время для того, чтобы человек совершал служение, но должно быть желание. Желание совершать служение так, как Бог хочет. И здесь сказано: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться». Вот для одних настанет время, но тяжелым путем, какими-то ударами в жизни, а для других написано: «Настало уже». Те, которые откликаются на призыв Божий, для них настало служение истинное. И я хотел бы привести пример, как Бог призывает, когда видит желание, желание в глубине сердца. Я хотел бы привести пример за Моисея. Он жил у фараона. И вот у него такое желание, видит, как братья страдают. И написано, что лучше захотел страдать с народом Божиим. И Господь является Моисею в пустыне. Это Исход, 3 глава, 2 стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И дальше с 8 стиха, 7. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Дорогие братья и сестры, вот для Моисея настало, Бог определяет, когда человек действительно способен пойти этим путем. Он призывает и веряет ему такое служение, чтобы он повел народ, чтобы вот то, что Бог запланировал, Он сделал. Почему? Потому что Бог видит глубину нашего сердца. И Он говорит: «Я иду избавить его от руки египтян», что Бог идет, идет впереди всегда. И Господь хочет, чтобы, вот как Моисей, захотели: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает». Вот у Бога все настоящее. Дьявол увлекает человека какими-то прелестями, но они временные. А у Бога все настоящее. И вот, это, вот этот огонь, он увлек Моисея. Увлек его, он захотел посмотреть. И Бог вот даровал такую милость, что благословил, и он пошел за Господом. И хотел бы еще вернуться к этому тексту. Здесь сказано: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Вот здесь в такой форме сказано, утвердительной: «будут». Не может быть, а будут поклоняться. Вот по-настоящему это будет Богу приятно. Бог теперь хочет настоящее поклонение по Слову Божьему, по истине и в духе любви, сострадания, чтобы мир исходил из наших сердец. И вот это время, его нужно использовать правильно. И дальше: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И Иисус говорит ей, это 26-й, «Это Я, который говорю с тобою». Вот здесь мы видим, когда человек входит в общение с Господом, когда его интересуют небесные, не какие-то только вопросы: вот у меня такая-то проблема, и все, у Господа попросил и получил. Нет, но здесь настолько у этой женщины получить небесное, получить той воды, чтобы больше не приходить жаждать, чтобы вот это Дух Божий был в сердце ее. И мы знаем, она потом уже не стыдилась ходить. Вот без Бога человек действительно, он прячется. Вот как Господь говорит: «Адам, где ты?» Адам скрылся, и человек тоже без Бога какой-то грех носит в сердце своем и скрывается, не хочет Богу служить, не хочет открыть перед Богом. А Бог приглашает и хочет, чтобы истинные поклонники поклонялись Ему в духе и истине. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Будем молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, чтобы поклоняться Богу в духе и истине. Аминь.
Выслушаем пение хора «Осанна».
Друзья, Женечка прочтет нам стихотворение «Тает время».
Тает время быстрое, как вода в горсти. Нужно сердце чистое в небо донести. Нужно сердце чистое, нужно совесть чистую. Нужно душу чистую в небо принести. Рознь жгла в неверие, но среди тревог тех, кто Бога верует, не оставит Бог. Тех, кто Бога верует, тех, кто свято верует, тех, кто твердо верует, не оставит Бог. Аминь.
Стихотворение называется «Что за дитя в хлеву лежит, сестра Мария?»
Дитя в хлеву чужом Мария охраняет, небесный хор о нем поет, а пастухи внимают. Зачем же в яслях он лежит, где овцам корм давали, чтоб всякий мог у ног его сложить свои печали? Ему удар золота, ладно, смирно принесите. Он царь царей, пред ним скорей дверь сердца отворите. Он родился, чтобы грешных жизни новой возродить, чтобы души безутешных навсегда возвеселить. Сей есть Христос, сей есть Христос Господь, пришедший в мир с высот небес. Он нам Всевышним дан, спасителем нашим навеки он стал. Аминь.
Друзья, послушаем пение наших юных друзей. Они споют христианский гимн «Нас зовут христиане».
Мани сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали. Он врачует недуги, исцеляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут христиане, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует спасение, мир и радость и веру, и второе рождение. Искренней вере Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Нам стихотворение «Незанятое место».
Из рук Савола ускользало царство, и он вынашивал в душе коварство. Убить Давида, мысь питая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте. Но зятя нет, растет злоба у тестя. Накрыв, не скрыв, он высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем разгорелся жгучая обида. На сердце было тяжело до боли, не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надеждою на Бога уповали, укрепляли. И там, вдали от царского чертога, у них на сердце улегла тревога. А в то время за столом Саула незанятыми были два стула. А почему? Нетрудно догадаться. Любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно до нашей эры, но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывают, тогда они к себе нас приглашают. Мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя как гостя дорогого. Подумайте, приятно ли находиться сред общества, которое глумится? Над нашим другом нет для нас известно, но на торжествах мирских всем нам не место. Как тем друзьям там во дворце Саула, нам мир нередко предлагают стула. Давайте стульев тех не занимать, и всякой дружбы с миром избегать. Аминь.
Друзья, действительно, любовь и зло не могут совмещаться. Из одного источника не могут течь вода живая и вода мертвая. Друзья, мы послушаем еще пение наших юных друзей. Бажану небесну країну. Читаю место из Священного Писания. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, с 22 стиха. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стиха. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». До сего места, друзья. Юношеских похотей убегай, одержись правды, глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Обратите внимание, друзья, на эти глаголы совершенного действия. Убегай, держись, уклоняйся. Друзья, они, эти глаголы, нам указывают на то действие, которое должен совершать христианин, живя странником и пришельцем на этой земле, сражаясь со грехом, сражаясь с похотью, со своими пороками, преодолевая их. Юношеских похотей убегай, убегай в одном случае, уклоняйся в другом случае. Друзья, так делает воин. Так поступает истинный воин Божий, который сражается грехом, как израильтяне. В одних случаях убегали, и Слово Божие нам говорит о том, что при необходимости мы должны убегать куда? В безопасное место. Это книга Притч, 18 глава, 10 стих. «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник, и безопасен». Друзья, убегать. И апостол Павел, наставляя своего возлюбленного сына Тимофея, напоминает ему, что юношеских похотей убегай. Похоть – это желание плоти. Это те желания, которые восстают на душу, которые желают погубить наши бессмертные души. Друзья, особенно эти юношеские похоти. И это сказано, друзья, не только для юношей, для молодых людей, хотя это сказано в первую очередь им, потому что Тимофей, хотя и был служитель, рукоположенный Павлом, но он был еще молодым человеком, и эти похоти юношеские могли восставать на него, на его душу. И апостол Павел предупреждал его об этом. Но эти юношеские похоти – это неукротимые, неудержимые похоти, желания плоти, бесконтрольные. Они могут восставать и на души взрослого человека, христианина, друзья. И апостол советует всем нам через века, не только юному Тимофею, юношеских похотей убегай, убегай в эту крепкую башню, имя Господа, скрывайся там до времени, пока тебя враг атакует, пока у тебя нет силы противостоять греху, пока ты не можешь с ним сражаться по тем или иным причинам, убегай. Помните, как Иосиф убежал? Он был, служил в доме Потифара. И когда жена Потифара склоняла его ко греху, он не стал советоваться с плотью и кровью. Он просто-напросто убежал, даже одежду свою оставил. Убежал для того. Это не есть признак трусости, как некоторые друзья молодые особенно считают. Это есть признак мужества, зрелого мужа, веры. Убегать от этих похотей, от этих соблазнов, от этих искушений. Башней, праведник укрывается там, спасается,
спасается в Господе для того, чтобы в свое время выйти и опять трудиться, и опять служить Господу. Юношеских похотей убегай, а глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Вот вам жизнь, вот вам борьба христианина, убегать и уклоняться, и снова держаться. Держаться, друзья, кого держаться? Держись, постоянно держись. Держись правды, держись Слова Божьего, держись истины, пребывай в Слове Божьем, читай его постоянно, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. А они, говорит Иисус Христос, свидетельствуют о мне, и следует держаться правды Божьей. Праведник от слова правды, который живет по правде Божьей. Друзья, и если мы живем по Слову Божьему, то мы убегаем этих юношеских похотей, этих бесконтрольных, этих опасных желаний плоти. И всегда, постоянно, изо дня в день должны держаться правды, должны держаться Слова Божьего. И не только читать, но и исполнять, применять в своей жизни эти наставления, которые Господь оставил на страницах своего священного Писания. Держись правды, веры. Друзья, у нас должна быть крепкая вера, вера Авраама, вера, такую веру, которую имели герои веры, друзья, о которой сказано в книге Библии, рассказывается. Держись веры, любви. Друзья, Бог есть любовь, и Он оставил нам эту заповедь: возлюбите ближнего своего, возлюбите всем сердцем, всей душой, прежде всего Господа, а потом и ближнего своего. Друзья, Бог есть любовь, и мы должны сражаться со грехом, мы должны иметь общение с народом Божьим и с этим миром в любви. Любви, друзья, удаляться от этого мира, но в любви обличать их, в любви наставлять их. Ниже там мы будем читать, об этом сказано. Держись мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Друзья, а где призывают имя Господа? Имя Господа призывают в Доме Божьем, где собирается народ Божий, где истинные дети Божии, которые призывают имя Господа. Вот наше общение, вот наша среда обитания, вот где мы пребываем в единстве Духа, союзе мира, в Доме Божьем. Друзья, со всеми призывающими Господа, с утра мы уже призывали имя Господа в этот воскресный день, с утра, но апостол Павел добавляет, от чистого сердца. Оказывается, имя Господа можно призывать и не от чистого сердца. Можно и по лукавству. Друзья, Господь говорит, ничто нечистое в Царствие Божие не войдет. Только чистое сердцем Бога узрят. И когда мы со всеми святыми призываем имя Господа от чистого сердца, то мы выполняем все наставления и повеления нашего Господа. Когда мы держимся правды, мира, когда мы имеем общение с народом Божьим, со всеми святыми и призываем Его имя, то это хорошо и угодно нашему Господу. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Мы сегодня с подростками на занятии размышляли на эту тему, что такое глупые невежественные состязания. И многие из них правильно понимают. Это прежде всего компьютерные игры, это прежде всего спортивные игры, футбол и тому прочее, шахматы, домино. Один юный братик даже сказал, карты. Друзья, карты – это не только глупо, это греховное состязание, о которых христианам даже не пристало и говорить. Друзья, но есть еще другого вида глупое невежественное состязание, это любопрение. И Господь предупреждает, ничего не делайте по любопрению, то есть страсть к спорам, к прению, к дискуссиям. Ох, сколько в этом мире, как в этом мире любят дискутировать. Каждый навязывает свою идею, каждый старается переубедить чем-то другого. Друзья, мы не должны вступать в эти дискуссии. О политике дискутируют, об армии дискутируют, о чем только не дискутируют, друзья. О чем только не ведут эти прения. И по средствах массовой информации, и на работу только придешь. И везде эти прения, эти дискуссии. А апостол говорит, от глупых и невежественных состязаний. Это все не нужно, эти соревнования не нужны, они ничего для духа и души не приносят, это все плотское, это все мирское, от которого мы должны уклоняться, зная, что они рождают ссоры. Мне рассказывали, не мне, а на одном из общений брат рассказывал, что у них рядом есть недалеко от них церковь регистрированного братства. Так там два брата, они настолько соревновались друг в друге в слове. Один скажет лучше, а другой еще лучше. Один скажет слово, а другой еще лучше. У них прямо было такое соперничество в церкви. Кто из них лучше скажет слово, друзья? И в конце концов это соперничество толкнуло одного брата, такой недостойный поступок. Один брат, который помоложе, сказал слово, и всем очень понравилось, и сел. А тот, который постарше вышел, сказал еще лучше слово. У некоторых даже слезы на глазах появились. А потом, когда он закончил, выходил из-за кафедры, и этому молодому брату шалобан в лоб говорит: вот так нужно слово говорить. Друзья, это глупое, невежественное состязание, друзья. И апостол Павел предупреждает, что такие могут быть, оказывается, и среди верующих. Но, слава Богу, в нашей церкви и в нашем братстве такого не замечается. Друзья, а наоборот, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Рабу Господа, друзья, мы часто с вами забываем, что мы не просто христиане, мы не просто верующие, а мы рабы, рабы Господни, ничего не стоящие, друзья. И если мы какими-то там ничтожными дарами обладаем и что-то еще умеем, то это слава Господу, это благодаря Ему. А мы рабы, друзья, и мы не то что ссориться, а мы просто должны трудиться и прославлять нашего Господа, исполнять все, чему Он нас учит. Какие тут ссоры? Разве рабы могут между собой ссориться? Да их Господин сразу же накажет. Он же сразу их призовет к порядку, друзья. А рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, приветливым, друзья. Как хорошо, когда подходишь к дому молитвы, стоят подростки, говорят: приветствую. Прекрасно, приветствую. Как хорошо, когда старшим уступает место: пожалуйста, проходите в первые двери. Это приветливость, друзья. Можно сказать: сестричка, дорогая, проходи, садись вот здесь, вот тебе лучше будет видно и слышно. А можно сказать: ну иди вот там он сядь, что ты тут стоишь? И так можно сказать. Вроде бы одна и та же фраза, один и тот же смысл, но сказано уже совсем по-другому, без приветливости, без любви, друзья, без сострадания. А рабу же Господню должны быть приветливыми. Приветливая улыбка. Мы встречаем друг друга около дома молитвы утром приветливой улыбкой. Как хорошо, и на сердце радостно, друзья. А если с угрюмым лицом и отводим в сторону глаза, друзья, то сразу тревога на сердце. Видимо, брат что-то на меня имеет. А написано: рабу Господнему должно быть приветливым, учительным, незлобливым. Никакой злобы. Сердце открыто. Нам нечего прятать глаза друг от друга. Мы все рабы одного нашего Господина, который дарует нам жизнь вечную, который обещает нам эту жизнь. А далее, друзья, здесь написано, для чего все это? Для чего? Для чего мы должны уклоняться? Для чего мы должны убегать? Для чего мы должны держаться, крепко держаться, всем сердцем держаться за Слово Божье и за нашего Господа? Для чего? А вот для чего. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Друзья, с кротостью наставлять противников. А противников много, да, говорил апостол Павел, противников много, на каждом шагу одни противники. И противники наши – это не только наши соседи, это не только наши коллеги по работе, противниками могут быть и наши дети, да, друзья, и наши дети, противники, которые противятся истине, которые вроде бы и пришел в служение, но внутри у него такое страшное противление, если бы мама не заставляла, и в жизни бы не пришел. Некоторые так говорят. Друзья, противники, они противятся Слову Божьему. Как обидно, когда эти противники восстают из среды нашей, когда они не хотят ходить в собрание, когда они живут по своим похотям, по юношеским похотям, исполняют прихоти своей плоти. Это все противники, друзья. А как же мы их должны наставлять? Как же мы должны их учить? Кулаком по столу: сегодня ты будешь считать слово, сегодня ты будешь молиться, да? Нет, друзья, это только отталкивать юные сердца от Господа, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние? Может быть, Господь смилуется, может быть, Господь услышит мои молитвы. Я верю в это, потому что Господь обещал: спасешься ты и весь дом твой. И наставляй, и учи, а остальное все сделает Господь, видя твою кротость, видя твое смирение, Друзья, но чтобы с кротостью наставлять, нужно иметь эту кротость сердца. Нужно быть кроткими, смиренными самому, как был кроток и смирен наш Господь Иисус Христос. Друзья, учиться у нашего Господа этой кротости. А дальше, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот для чего все это наше служение, для того, чтобы наставлять и с помощью Господа освободить их от сетей дьявола. Все эти противники, которые противятся Слову Божьему, друзья, это все люди, которые попали в сети дьявола. Они сами даже не понимают, в каких сети они попали, как дьявол их с каждым днем все больше и больше запутывает. И вот брат сегодня уже говорил, если молодой человек или девица не хотит, много раз слыша призыв к покаянию и не кается, то сердце ее грубеет, сердце его ожесточается, сеть запутывается, и потом уже труднее намного выпутаться из этой сети, друзья. А потому мы для того с вами и родители, а потому мы для того с вами и рабы Господни, чтобы с кротостью наставлять своих соседей, которые противятся, чтобы с кротостью наставлять, свидетельствовать при всяком удобном случае. Настой вовремя и не вовремя, советует Павел юному Тимофею. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Чтобы для чего? Чтобы эти люди освободились из сетей дьявола, чтобы они раскаялись, чтобы они пришли к покаянию. Вот для чего нам, друзья, нужно это служение, вот для чего мы должны убегать от юношеских похотей, вот для чего мы должны уклоняться от этих ссор, чтобы у нас, вот для чего мы должны держаться крепко за нашего Господа, чтобы у нас были силы спасать эти души, спасать тех, которые запутались в сетях дьявола. Пусть Господь благословит нас всегда помнить наше предназначение, наше служение, друзья, и даст нам силы для этого служения. Будем Его славить и благодарить нашего Господа. Слава Ему во веки веков. Аминь.
Хор исполнит гимн «В вышине под небесами звонко льется пение». Кто знает его и желает, можете петь вместе. Это в сборниках номер 631. Будем слушать стоя.
Стихотворение называется «Дом Божий» или «Божий дом», сестра Лида.
Божий дом. В нашей жизни много труда и усталости, много боли в груди, много слез на очах. Для усталой души одно место осталось – это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и дружные пения, еще падая, люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются, еще не забыли о слове «прости», еще память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечных, глубоких глаголов простых. И все наши падения, недуги и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским, неверием. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. В это место потихие своды церковные. Я люблю приходить, как зимой, к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные. Только здесь отдохнуть я душою могу. И на сердце так мирно в духовном общении. Так тепло, что все хочется просто обнять. О, как много дано нам Христовом спасении, и как много дала нам Его благодать. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое теплое в мире общение Церкви Божией в собрании Христовых святых. Аминь.
Брат Артем споет «Улетают года».
Улетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. То взгрустнем мы порою о прежних друзьях, то вздохнем о напрасно потерянных днях. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Мой Господь, пред тобой я в смирении стою.
ты ведь все знаешь сам, видишь душу мою. Знаешь ты все печали и скорби, и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Знаешь ты все печали и скорби, и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Удали мои вздохи о жизни земной, укрепи на дороге к отчизне святой, где не будет скорбей, где не будет тревог, где не будет опасных и ложных дорог, где не будет скорбей, где не будет тревог, где не будет опасных и ложных дорог.
Хочется ли в небо? Стихотворение прочтет сестра Таня.
Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и в надежде, что все беды кончились, в вечность бестревожную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дней дел, прошептать в счастливом изумлении: «Господи, какой хороший день!» Что нас ожидает у причала, не увидеть в самых лучших снах. Даже если на земле печальной было столько доброго у нас. И как отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться чаще в дружеском присутствии Христа. А друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество, хорошо. Но милый край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется. Аминь.
Друзья, перед заключительной проповедью послушаем еще одно стихотворение о надежде христианской. Сестра Света прочтет. И пение юных друзей. Небеса, небеса. Небеса, небес, прошу прощения.
Двое шли с печалью в Эммаус и вздыхали, чувствуя бессилие. Ах, как жаль, что умер Иисус, тот, кого считали мы Мессией. Рядом шел Христос, но глаза их закрывала черная повязка. Я хочу поярче рассказать о надежде нашей христианской. Агрессивны полчища врагов, атеизм бессовестен и шумен. Но моя надежда, только я надеюсь на того, кто за грешных на Голгофе умер. Свирепеет зло, как ураган, и сердец уносит веру с корнем. Я жильну к целительным рукам, обеспечивающим меня покоем. Полыхает дьявольский огонь, стало в мире от неверия душно, но моя надежда на того, кто от зла излечивает души. Грусть наваливается, как груз, наплывает, как волна уныния, но воскресший дивно Иисус ободряет верующих ныне. Мы живем надеждою на завтра, мы планируем грядущий путь, не предполагая, что внезапно может смерть тот план перечеркнуть. Утонув в бесчисленных заботах, платим плоти жертвенный колым, а надеющиеся на Бога поднимают крылья, как орлы. Мы не знаем, что случится завтра. Может быть, нежданная болезнь, вроде оглушительного залпа, нам напомнит, что болезни есть. Если нас встречает катастрофа, мы впадаем в самый страшный шок. Надо нам надеяться на Бога, и тогда все будет хорошо. Уж довольно действовать двояко и служить двум разным господам. Ведь надежды – безопасный якорь, и Иисус всем верующим дал. Море зла глубоко и строптиво, христиан считают за врагов. Надо плыть с надеждою на Бога, чтоб достичь небесных берегов. Мир к войне готовится с тревогой, люди стали мстительны и злы, а надеющиеся на Бога поднимают крылья, как орлы. Верой видим мы Голгофский крест, непонятный до сих пор невежда. На того, кто умер и воскрес, наша христианская надежда. Аминь.
В нашем собрании сегодня, дорогие братья и сестры, как написано, вот, псалмопевец Давид пишет: «Юноши и девицы, старцы и отроки, да славят Господа». Так сегодня в нашем, я смотрю, вечернем служении, это и утреннем, разных возрастов. У кого сердце желает прославить Господа, все приходят и приносят сюда эту духовную пищу и в стихотворении, и в псалмах. Вот, и слава Господу, что имя Его прославляется и на этом месте. Я прочитаю место Священного Писания, это записано пророк Исаия пишет, 9 глава. Это место говорит о рождении Христа. 6 стих: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Вот такой наш Бог, князь мира. Мы слышали стихотворение «Хочется ли в небо?» Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил «Хочется в ад!» О, это страшное место, это ужасное место. Но многие, как не страшное, а многие направляют путь свой туда. Не имея веры в Иисуса Христа, не приняли Господа в сердце свое, им нравится именно вот такой образ жизни. И миллионы людей идут в полном согласии в это страшное место мучения. Хотя и не хочет. Если задать им вопрос, хочешь ли в ад? Не хочу. Но есть такие, которые придут, деньги заплатят за меня и введут мою душу в Царство Небесное. Хотя я здесь проклинаю Бога, живу в пошлой жизни, но найдутся те люди, которые ведут Царство, так что я спокойный. Вот так дьявол обманывает человечество. Господь говорит, что человек сеет, то он будет пожинать. Никуда не уйдет. Что сеет, то обязательно пожнет. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня уже слышали, первый брат читал о встрече одной женщины с Иисусом Христом. Интересно, когда Христос говорит, что если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой? Братья и сестры, я когда читаю это место, думаю, Господи, действительно, женщина-то узнала уже позже, кто говорит. Но он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты сама бы просила у меня пить. И сегодня Господь говорит, сегодня из-за кафедры, и через стихотворение, и пение, если бы ты знал, кто говорит с тобой сегодня из кафедры, из пения, из стихотворения. Это сам Бог говорит. Он употребляет и такие слабые, немощные силы, как мы, и говорит лично тебе. Он привел тебя сегодня сюда, чтобы сказать тебе, что Он любит тебя, что Он не хочет смерти твоей в грехах и беззакониях. Дьявол закрывает твои уши сейчас. Он закрывает слух. Он хочет, чтобы ты ушел отсюда с пустым сердцем, ничего не взял. Но Господь стучится в твое сердце. Он любит тебя. Он умер за тебя. Он отдал жизнь свою за тебя. И Он стучится сегодня в твое сердце. Если бы ты знал, кто говорит сегодня с тобой. И мы знаем, дорогие друзья, что Бог говорит на протяжении уже 3000-летия. Он говорит к человеку, обращается с большой любовью и призывает человека к покаянию. И вот второй брат говорил о том, что юношеских похотей убегай. И вот последнее там говорит, он уловил свою волю. Он улавливает души человеческие, улавливает. Вы знаете, многие понимают, как рыбаки ловят рыбу. Прежде всего, они приманку делают, набрасывают туда воду, чтобы рыба плыла туда, на эту приманку. А потом крючок замаскирует так, что его ничего не видно, и бросает. И рыба плывет и видит это вроде хорошее, вроде то, что полезное, хватает вместе с крючком. И уловил рыбак эту рыбу. Он уже вловил на крючок. Вот так дьявол души сегодня улавливает. Он показывает, это неплохая такая вещь. Ее можно употребить. И в голове зашумело. Вот, и страшно, и ноги отказывают. Уловил свою волю. Он показывает разные приманки для того, чтобы погубить душу. Он улавливает свою волю. А Господь пришел, чтобы вырвать вас с этой сети. И Он пришел для того, чтобы открыть путь в небо, как мы и слышали, хочется ли в небо. И если бы сегодня, дорогие друзья, задали вопрос, хочется ли, по-моему, все встали и сказали, хочется в небо, хочется. И вы знаете, когда церковь уйдет с этой земли и настанет тысячелетнее царство. Дьявол будет скован на 1000 лет. Не будет войн, не будет кровопролитий, не будет никакого греха и беззакония. Лев будет вместе с теленком траву кушать. Вот, ребенок будет над норой аспида играться змеей. Вот, не будет зла. И когда 1000 лет пройдет, дьявол освобождается, и опять найдутся те, которые хотят быть на стороне лукавого. Да, они пойдут в вечную погибель. Так говорит Библия, так говорит Бог через Слово Свое. И мы с вами выслушали, чтобы убегали от всякого греха. Если мы не будем убегать, Он уловит свою волю и будет крепко вас держать. Тогда тяжело вырваться. И вот я прочитал, что пророк Исаия описывает состояние рождения Иисуса Христа. Он описывает и смерть, и страдания Христа, как будто бы стоял около креста и наблюдал, как все это совершается. И вот он пишет о рождении. И говорит, младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Я хочу только остановиться на имя Советник. Вы знаете, есть люди, которые на первом месте у их имя, как звали Бога. У других людей на первом месте это, а суббота как? Четвертую заповедь исполняете? О Христе не говорят сразу. И те, которые ставят на первое место имя Бога, тоже о Христе они. Они, самое главное, что имя Бога. Вот. Третье еще что-то ставят впереди, но не Христа. А у нас есть текст, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. И сегодня я читаю об этом имени Иисуса Христа, чудный советник. Мы знаем, дорогие друзья, в каждом доме, в каждой семье это совет. Совет мужа, жены и детей. Вот. И без совета, Слово Божие говорит, что предприятие расстроится. Совет, семейный совет необходим в каждом доме. И если этого совета нету в доме, эта семья, она расстраивается. Нету совета. Каждый делает, что хочет. Каждый делает то, что ему вздумается. Почему? Нету никакого совета. Один делает одно, другой другое, третий третье. И целое расстройство в этом доме. И вот мы видим, обращаются за советом прежде всего, сам советуется с самим собою. А Павел говорит, я не стал советоваться с плотью, с кровью. Потому что если я начну советоваться с плотью, это тяжелое дело. Это, она далеко-далеко уведет от Бога. Потому что она будет диктовать совсем противоположное о том, о чем говорит Библия. О чем говорит Бог, она будет диктовать совсем другое. И Господь не хочет, чтобы мы советовались с плотью, с кровью, как апостол Павел говорит. Вот. И чтобы мы, у нас был совет, совет тот, который Бог дает. Мы знаем, что у каждого президента есть советники, которые советуют ему, как правильно поступать. Когда мы читаем за Роваама царя, у него тоже он обратился к старейшинам и посоветовал, говорит, что мне сделать? Народ пришел и просит, чтобы облегчить их участь в жизни. Они говорят, если ты сделаешь так, то народ, говорит, будет за тобой идти. Хорошо, я посоветуюсь своими друзьями, одногодками. Посоветовался, не, говорит, ты им скажи так, что если отец наказывал вас бичами, то я скорпионами. И так он сделал, посоветовался. И что получилось с этого совета? Полное расстройство, 10 колен отошло. Вот, от этого царя. Почему? Потому что такой совет принял. У Давида был тоже советник, это Ахитофел. Но когда Авессалом восстал против Давида, когда собрал целую армию идти на отца своего, вы знаете, хотелось бы сказать, что вот такой был сын. Сколько таких сыновей сегодня идут против родителей своих? Не слушают ни отца, ни мать. И думают получить благословение? Никогда. Если не слушаем сегодня родителей, никогда не получим благословения в жизни. Жизнь пойдет все наоборот. И мы видим, что был тоже советник. И Слово Божие говорит об этом советнике, что если он советовал, то как бы сам Бог говорит? Как бы сам Бог говорит? Вот такие мудрые, сильные советы давал. И когда однажды Авессалом своей армии гнался за Давидом, он ему дал добрый совет, не останавливаться, без остановки идти. Но Бог расстроил этот совет, послал другого советника, Хусия. Тот сказал, нет, надо отдохнуть. За это время Давид ушел дальше, И когда Ахитофел увидел, что не Авессалом не пожелал исполнить его совет, то вы знаете, что он сказано о том, что пошел, распорядился своим имением и повесился. Закончил жизнь свою. Вот так сатана делает. Братья и сестры, смотрите, если мое я, если моя гордость настолько велика, то да, дьявол поведет дальше. Дальше поведет. И поэтому мы должны прежде всего советоваться с тем, который дает правильный совет. Это наш Господь. Он, словом, пророк Иеремия пишет о том, что он великий в совете и сильный в делах. И если мы, у нас во всех встречаются проблемы жизни, с которыми мы должны советоваться только с Богом, получить полный ответ и ясность. Молодежь для того, чтобы избирать себе друга в жизнь, они должны советоваться с Богом, но не по взгляду очей. Если по взгляду очей, там жизни не будет. А когда мы получаем ответ от Бога, да, Бог мне указывает именно эту сестру. А сестре указывает, это только этого брата Бог ответил мне. У меня есть ясность. Бог ответил мне, он отвечает через сон, через Слово Божие. Бог не ошибается. Он советует правильно. Он советует ясно. Вот. И поэтому тогда идет жизнь благословенная. Имя его – советник. И вот когда мы наши вопросы в жизни решаем и советуемся с Богом, Бог благословляет. Мы знаем, когда Моисей вел народ, и к нему приходили каждый день с разными вопросами жизни. Ни одного вопроса Моисей не решал сам. Говорит, я пойду, что скажет Бог? Вот это совет. Бог давал ясный совет, как поступить с тем или другим вопросом, с этой душой, которые пришли к Моисею за ответом. Бог руководит, псалмопевец Давид в 72-м псалме говорит, «Ты руководишь меня советом твоим». Дал бы Бог, чтобы мы могли прислушиваться этого совета. Вот тогда мы не ошибемся. А если мы не прислушаемся совета, мы можем ошибаться, мы можем потом скорбеть, переживать, плакать. Почему? Потому что то не состоялось, а то, о чем я думал, что это будет правильно. Вот сколько раз, дорогие друзья, Бог дает правильное наставление, дает правильный совет. И когда мы нарушаем, не прислушаемся этого голоса, мы терпим урон. И вот вы знаете, последнее, то, что Господь предупреждает нас, чтобы мы поступали благоразумно, Он Ладикийской церкви говорит, я советую тебе, ты оказался в печальном, жалком духовном состоянии, у тебя нет никакой жизни, ты не холоден и не горяч. У тебя нет, сердце не воспламеняется, как брат читал, что горит костер и не сгорает. Вот это то, что должно в христианине. У христианина и огонь этот, который не должен сгорать никогда, должен постоянно гореть. А противных ветров очень много, которые дуют со всех сторон. Дьявол не хочет, чтобы на этот огонь кто-то пришел, чтобы этот огонь кто-то заметил. Он дует своими дьявольскими силами так, чтобы затушить этот огонь. Но Господь хочет, чтобы этот огонь горел. И Давид говорит, ты возжигаешь светильник мой. И если мы обращаемся к Господу, Он возжигает светильник наш. Этот светильник горит в нашем сердце, вот этот огонь. И тогда этим огнем мы можем зажигать те сердца, которые, может быть, холодные. И вот он говорит Ладикийской церкви о том, что советую тебе, потому что ты оказался в страшном состоянии. Я изверну тебя из уст твоих. Ты уже не мой, ты уже стоишь совсем в стороне от меня. Вот. Почему? Потому что у тебя никакой жизни нет, хотя ты еще ходишь на служение. Но ты теплый полностью. Тебе вроде и нравится быть на служении, но у тебя жизни нет. Ты послушал, ушел, каким пришел, таким и ушел ты отсюда. Это самое страшное состояние. Почему? Потому что не возжигает Бог светильник мой. И вот он говорит: я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. А за что купить? За что купить это золото? Это богатство. Это то золото, о котором Петр в первой главе пишет, чтобы огненного искушения вы не чуждайтесь. А дальше он говорит, чтобы вера ваша была драгоценнее гибнущего огнем очищенного золота. Вот такая вера должна быть. И вот Господь говорит о том, что советую тебе купить у меня, Господи, как купить, когда у меня ничего нету? Сегодня утром было сказано, за что купить? В глубоком покаянии, искреннем раскаянии Господь дает твердую веру и упование на Господа. Вот, советую тебе купить у меня золото, это богатый, чем верою. Вот, огнем очищенное. И дальше сказано, и одежду купить, потому что одежда у тебя полностью, может быть, совсем раздетый, дьявол раздел, а может быть, еще порвана, как и Иисус Иерей стоял перед ангелом, а ангел говорит: снимите с него эту одежду, оденьте его в одежды торжественные. Почему? Потому что он искренне раскаялся. Да, одежда была запятнана. Да, мы, проходя это земное поприще, можем одежду нашу праведности запятнать грехами нашими. Но Господь хочет, чтобы эта одежда была светлая, чистая. Он говорит, и когда мы совершаем искреннее покаяние, когда мы просим у него прощения, он говорит: снимите эту одежду, оденьте его в одежды торжественные. А дальше он говорит: советую тебе купить у меня мазь и помажь глаза, чтобы ты видел свое состояние. Ты сегодня не видишь, может быть, своего состояния. Для тебя кажется все хорошо. Ты приходишь на служение, ты, может быть, даже молишься, может, даже слово говоришь. Может быть, у тебя... Но ты не видишь того, чего я хочу видеть в тебе. Вот. Господь смотрит на нас, дорогие друзья, по-разному смотрит. Мы видим себя, то, что мы видим. На нас смотрят друзья, видят другое. Как эти люди пришли, говорят о том, что он достоин, чтобы ты пришел, Господи, к нему. А Христос, когда и шел, он говорит: я не достоин, я не достоин. А Господь смотрит еще по-разному, по-своему смотрит на нас и видит все наше сердце и всю нашу жизнь. И он говорит: я тебе советую купить у меня мазь, помазать глаза, чтобы видеть. Как часто мы можем не видеть того, что делаем, а потом оплакиваем. Это милость Божья. Это совесть, через которую Господь действует, подсказывает нам, что это не те слова, которые ты должен говорить, это не те поступки, это не те действия, которые ты должен делать. А это действие, это сила Духа Святого. Она открывает нам глаза. И вот в таком состоянии мы приходим к Богу. И когда мы просим: Господи, ты сам открой очи мои, чтобы мне увидеть чудеса закона твоего. И Господь идет навстречу. Он открывает наши глаза. И мы видим.